тень. Вот уж где жжет солнце, так это в жарких странах. Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах. Сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине. Да скоро отучился от этого, и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера. Просто сил никаких не было терпеть эту жару. Ученому, приехавшему из холодных стран, он был человек умный и молодой еще, казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье. Он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах. Жара повлияла и на нее. Оба они, и ученый, и тень, оживали только с наступлением вечера. И право любо было посмотреть на них. Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка. Ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться. Любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах, а в жарких странах перед каждым окном балкон, тоже виднелись люди. Дышать воздухом все же необходимо, даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду. Улицы освещались тысячами огней. Люди, кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигались масса гуляющих. По мостовой катились экипажи. Тут пробирались, позванивая колокольчиками, вьючные ослы. Там тянулись с пением псалмов похоронная процессия. Слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками. Раздавался звон колоколов. Да, жизнь так и била ключом повсюду. Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым. На балконе красовались чудесные цветы. Без поливки они не могли бы цвести так пышно. Кто-нибудь дополивал их. Стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам. Но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасной. Но ведь может статься, что ему это только так казалось. По его мнению, здесь, в жарких странах, все было прекрасно. Одна беда — солнце. Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме. Там никогда не показывалось ни единой живой души. Что же до музыки, то он находил ее страшно скучной. Словно кто-то сидит и долбит всю одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает. Дескать, добьюсь своего. Напрасно, однако, старается. Ничего не выходит. Раз ночью ученый проснулся. Дверь на балкон стояла отворенной, и ветер распахнул портьеры. Ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием. Цветы горели чудным разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная прелестная девушка, тоже казалась окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резнул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний. Все это было похоже на какое-то колдовство. Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами.
Не через них же постоянно ходили жильцы. Однажды вечером ученый сидел на своем балконе. В комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома. Она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами. Стоило шевельнуться ученому, шевелилась и тень. Это она умеет. «Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме», — сказал ученый. «Ишь, как славно уселась между цветами! А дверь-то ведь полуотворена! Вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне». «Да, следовало бы и тебе быть полезной», — сказал он шутя и затем добавил. «Ну-с, не угодно ли пойти туда, а? Ну, идешь?» И он кивнул своей тени головой, и тень тоже ответила кивком. «Ну и ступай, только смотри, не пропади там». С этими словами ученый встал. Тень его, сидевшая на противоположном балконе, тоже. Ученый повернулся, повернулась и тень. И если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеру. Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты. «Что это значит?» — сказал он, выйдя на солнце. «У меня нет тени». «Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась». Довольно-таки неприятная история. И он рассердился. Не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, в холодных странах. Вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим. А он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал. Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином. Выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и садился, и выпрямлялся во весь рост. Тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло. Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро. И вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень. Должно быть, корни-то старые остались. Через 3 недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такой большой и длинной, что хоть убавляй. Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни, годы, и прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам, и перед ним стоял невероятно худощавый человек. Одет он, впрочем, был очень элегантно, как знатный господин. «С кем имею честь говорить?» — спросил ученый. «Я так и думал», — сказал элегантный господин, — «что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю». При этих словах он забринчал целой связкой дорогих брелков, висевших на цепочке для часов. А потом начал играть толстой золотой цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями. И золото, и камни были настоящие, а не поддельные. «Я просто в себя не могу прийти от удивления», — сказал ученый. «Что это такое?» «Да, явление не совсем обыкновенное, это правда», — сказала тень. «Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей. А я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своей дорогой, добился, как видите, полного благосостояния. Да вот, взгрустнулось что-то по вас. Захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли. Вы ведь должны же умереть. И, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите, скажите слово, и я заплачу.
Нет.
Так это в самом деле ты? — скричал ученый. Вот диво так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком. «Скажите же мне, не должен ли я вам что-нибудь?» — спросила опять тень. «Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу».
«Что за разговоры?» — сказал ученый. «Какой там долг? Ты вполне свободен. Я несказанно рад твоему счастью. Садись же, старый дружище, расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив».
«Сейчас расскажу», — сказала тень и уселась. «Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь в городе, где бы вы меня ни встретили, что я был когда-то вашей тенью. Я собираюсь жениться. Я в состоянии содержать и не одну семью».
«Будь спокоен», — сказал ученый. «Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой. Вот моя рука. Даю тебе слово».
«А слово ведь человек...» «Слово тень», — докончила тень. «Иначе ведь она не могла выразиться».
Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья. Черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко да поля. О брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.
«Теперь я расскажу», — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног. Зачем она это сделала? Из высокомерия ли? Или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам? Неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожой.